эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, это правда. В эфире радио «Донбасс Реалии». Только важные новости, только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 27 октября, пятница. Между прочим, день школьных библиотек. И в ближайший час говорить будем о таком. 17 лет лишения свободы за сожженный флаг ЛНР.
Создал группу самисов в Твиттере «Власть хунта».
Львовские студенты в Мариуполе.
И наблюдал я золотое небо, которое освещало холмы Луганской области. И я влюбился в этот край.
Перемога. Украинский паспорт опередил российский в мировом рейтинге.
Офіційний Київ запропонував також Японії спростити візовий режим.
А в студии мы поговорим о том, возможно ли повторение афганского сценария в Украине. Убийство оппозиционного депутата, в котором обвинят представителей власти, и захват вооруженными активистами государственной власти в Киеве, как в Кабуле в 1979 году. О такой возможной тактике Российской Федерации украинские аналитики предупреждали задолго до покушения на депутата от радикальной партии Игоря Мосійчука. Вписывается ли покушение на Мосійчука в возможный афганский сценарий в Украине? Что может стать триггером подобных событий? И как предотвратить теоретический государственный переворот в Киеве? У нас в гостях руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк, а также директор Института проблем радикализма Константин Дикань. Друзья, что вы думаете по поводу последних терактов в Украине, в которых в том числе ищут и российский след? Телефон для звонков в студию 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А сейчас передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях. Привет, Егор.
Приветствую вас. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя страны на переговорах Леонида Кучмы Дарка Алифер. Ранее сегодня, перед началом переговоров, заседание провели гуманитарная, экономическая подгруппы и по безопасности. О перечне вопросов для обсуждения в этих подгруппах украинская сторона не сообщала. В то же время сепаратисты на своих сайтах среди планируемых на повестку дня вопросов указали обмен пленными, установление моста в станице Луганской и ситуацию вокруг контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 20 раз нарушили перемирие в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его данным, один украинский военный получил боевую травму. Вооруженные силы Украины открывали огонь в ответ, говорит Андрей Лысенко.
Минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишалася неспокійною. На Луганському та Приморських напрямках противник провів 7 мінометних обстрілів позиції Збройних сил України. Загалом по нашим захисникам було випущено більше 50 мін.
В групіровках ДНР ЛНР заявляють о боях середньої інтенсивності під Донецьком і Кадіївкою. Исполняющий обязанности министра информационной политики Украины Эмина Джепар заявляет, что освобождение заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза стало возможным благодаря мощному дипломатическому давлению на Россию. Эмина Джепар отметила, что процесс освобождения политических заключенных продолжится. 25 октября, напомню, Россия передала Турции Умерова и Чайгоза, осужденных под контрольными Кремлю судами в аннексированном Крыму. Корреспондент «Радио Свобода» сообщил, что крымско-татарских лидеров помиловал президент России Владимир Путин. Его указы засекречены и не опубликованы. Адвокат Николай Полозов со своей стороны заявил, что Чайгоз и Умеров не просили российского президента о помиловании. Сегодня Чайгоз и Умеров прибыли в Киев. Работы по восстановлению поврежденного взрывом пятиэтажного дома в центре Донецка могут занять порядка 4 месяцев. Такое мнение озвучил глава подконтрольной группировки ДНР администрации Ворошиловского района города Владислав Латынцев, передают сепаратистские СМИ. Как сообщалось ранее, накануне вечером в Донецке произошел взрыв в доме по улице Красноармейская, 84. Пострадали 5 человек, среди которых 2 детей. Силовые структуры группировки ДНР предварительной версией случившегося называют «взрыв бытового газа». И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. Ночью и днем пройдут дожди, местами сильные. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Через несколько минут начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, возможно ли повторение афганского сценария в Украине. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения, а пока что к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
17 лет лишения свободы за сожженный флаг группировки ЛНР и фотографию с сине-желтым флагом в Луганске. Такой приговор парню из луганского движения «Ультрас» Чернобили Владу Овчаренко вынесли в группировке ЛНР. Об этом сообщил в социальных сетях журналист Роман Бачкала. Сами луганские сепаратисты на своих ресурсах пока эту информацию не подтверждали. В октябре 2016 года четверых луганчан от 16 до 19 лет обвинили в шпионаже, а также в публичном надругательстве над государственным флагом ЛНР. Так кто же они, обвиняемые в ЛНР подростки, расскажет Ольга Стрижова.
Создал группу самису в Твиттере «Луганская хунта», где вел активную поддержку Украины, антипропаганду ЛНР, где всеми действиями показывал, что ЛНР – это плохо и все в таком духе.
Это признание Влада Овчаренко выложили в ноябре 2016 года сепаратистские издания. На тот момент о его местоположении и состоянии друзья из ультраздвижения «Чернобили» не слышали уже месяц. Луганчанина Влада Овчаренко, так называемая МГБ ЛНР, задержала после публикации в социальных сетях его фотографии с флагом Украины в центре города и видео, где он с друзьями сжигает флаг так называемой ЛНР. Правда, для общественности причину ареста в так называемом МГБ ЛНР сформулирует более весомую.
Государственная измена в форме шпионажа. Статья 335 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также по факту публичного надругательства над государственным флагом ЛНР, часть 1 статьи 338 Уголовного кодекса.
Вслед за признаниями всех задержанных, четырех парней возрастом 16-19 лет, про которых сепаратистские издания еще неоднократно напишут, не нацисты и ультрас футбольного клуба «Заря», уже через день появится видео обыска в гараже черно-белых. А тут полный комплект. Черно-белые ксерокопии с изображениями эмблемы Азова, стикеры, трафареты правого сектора, даже книги про нацизм. Чем не диверсионная группа, которая, по мнению МГБ ЛНР, возможно, даже готовила подрывы памятников в оккупированном городе. Правда, из четырех задержанных до суда дошел только Влад Овчаренко. Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко, как утверждают сепаратистские издания, сознались в содеянном, извинились перед жителями так называемой ЛНР и даже отказались от обмена, который им предложили бойцы Азова. Их отпустили после разъяснительных бесед. Судьба третьего, Артема Ахмирова, неизвестна. Овчаренко же, по сообщению Романа Бачкалы, получил 17 лет строгого режима. После года в незаконном заключении он все еще продолжает считать Луганск Украиной, говорит журналист. За этот год луганские боевики не пустили к Владу Овчаренко ни родственников, ни представителей ОБСЕ. Украинская сторона про Влада не забыла, утверждает представитель Украины в контактной группе в Минске Ирина Геращенко.
На следующей неделе там будет координатор ОБСЕ по гуманитарной подгруппе «Фриш», как раз посещать наших заложников. Я прошу, чтобы посетил Овчаренко. Он есть в списках, единственное, пока нет у нас продвижения в вопросе освобождения.
Напомним, последний раз обмен прошел в сентябре 2016 года. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Студенты Львовского католического университета УКУ в течение нескольких дней знакомились с восточной частью Украины, побывали в Запорожье и Мариуполе. Выездной модуль университета предполагал не только посещение предприятий, но и курс лекций по истории региона. Радио «Донбасс Реалии» побеседовало со студентами после мариупольской лекции доктора исторических наук профессора Елены Стяжкиной. Какое впечатление произвел на львовян регион и что думают учащиеся, узнавала Ирина Горбасева.
В одно прекрасное солнечное утро, я помню, мы едем на Шишиге, так 66-й назывался УАЗик, и наблюдал я золотое небо, которое освещало холмы Луганской области, и я влюбился в этот край. И мне очень жаль, что нельзя туда так просто поехать и насладиться его красотой снова.
Так говорит бывший айдаровец Дмитрий Лавринчук. Но получить полное представление о востоке страны невозможно без знания его истории, ментальных границ и временных наслоений, считает доктор исторических наук профессор Елена Стяжкина. Курс лекций по истории вряд ли повлияет на представление западной части Украины о востоке страны. Там и так достаточно дружелюбное отношение к этому региону, говорит историк. Лекции дадут пищу для поиска ответов на вопросы, уверена Елена Стяжкина.
Этот курс Украинского католического университета, они управленцы. И вообще это не их область, не их парафия. Поэтому я очень рада, что я могу помочь управленцам подойти до проблемы деоккупации и будущего Украины с значным історичним підґрунтям. Я хочу дати максимально конспективно дуже багато інформації для того, щоб кожен для себе поставив питання до деталізації якогось того процесу, який саме для нього є важливим.
29-летний студент Українського католического університету, бывший доброволець батальйона «Айдар» Дмитрий Лавринчук, говорит, что во время службы уже успел полюбить этот регион и людей, живущих в нем. Говорит, что знания, полученные во время этой поездки, помогут самому разобраться в причине конфликта на Донбассе и найти пути его решения.
Я даже не говорю, что мы не можем воссоединить эти территории. Просто мне сложно вериться как с позиции тех людей, которые сейчас там правят, так и с позиции нашего правительства, потому что я не вижу решительных шагов преодоления конфликта. Я вижу желание умолчать много вещей, я вижу желание еще больше рассорить и рассорить тех, кто остался на территории, которую мы считаем сейчас Украиной. Да? Но желание преодолеть конфликт я не вижу. Я пошел на эту программу для того, чтобы попытаться самому понять и, возможно, внести свою лепту какую-то.
Как говорит организатор выездного семинара Анастасия Воробьевская, для многих студентов этот регион стал открытием. Не все видели такой концентрации промышленных предприятий. Но после общения с людьми она лично для себя уже сделала вывод.
Я контактовала з усіма там Запоріжсталю, з морським портом. Що я часто чую от саме від східняків, як я називаю, людей зі Сходу, це «дані вопрос, рішим, ми ж договорились». Ілі «да, конечно». Ну, ти просто береш після цього і робиш. Тобто, якщо ви вже домовились, ви вже робите. Мені це дуже імпонує. Мені цього бракує в Києві. Я дуже люблю Львів, я люблю Західну Україну, у мене якась така тяглість тут. Але от там, наприклад, мені цього бракує. З іншої сторони, я їду на Захід надихнутись, але якщо б робити, то я б, напевно, більше обирала людину зі Сходу.
Впереді у студентів ще много встреч і лекцій. Создавати політику розвитку і реінтеграції Востока, не побував здесь, студенти вважають неправильним. Поэтому знакомство з регіоном продовжується. Ірина Горбасьова, Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Убийство оппозиционного депутата, в котором обвиняют представителей власти, и захват вооруженными активистами государственной власти в Киеве, как это происходило в Кабуле в конце 70-х годов прошлого века, о такой возможной тактике Российской Федерации украинские аналитики предупреждали задолго до вчерашнего покушения на депутата от радикальной партии Игоря Мосійчука. Так вписывается ли покушение на Мосійчука в возможный афганский сценарий в Украине, что может стать триггером подобных событий, и как предотвратить такой поворот событий в Украине? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
А также Константин Дикань, директор Института проблем радикализма. Здравствуйте, Константин.
Добрый день.
Еще раз напоминаю, номер прямого эфира. Мы будем рады слышать ваше мнение или вопросы нашим экспертам. 0800 300 403. Друзья, верите ли вы в этот возможный афганский сценарий в Украине? И вообще, как вы относитесь к такому ряду терактов, покушений и убийств в Украине, которые вот прокатились по стране и в которых ищут российский след? 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Александр, вам первый вопрос. Вы говорили, за неделю приблизительно до покушения на Матвійчука и Балу, вчерашнем возможном сценарии захвата власти Российской Федерации в Украине, вот в таком афганском сценарии. Расскажите, почему вы так считаете, откуда у вас такая информация, и почему такой сценарий возможен?
Ну, по поводу источников я, к сожалению, ответить не могу, но то, что касается, почему я так считаю, исходя, собственно говоря, из анализа нынешних процессов, совершенно очевидно, что любая другая форма дестабилизации для Российской Федерации в Украине маловероятна, поэтому это один, скажем, из немногих вариантов для того, чтобы все-таки реализовать изначальный замысел по разделу Украины. Совершенно очевидно, что революционные процессы, ну, собственно говоря, мы видим на количество участников протестов сейчас на Грушевского, то есть объективно для революции в Украине нету предпосылок, поэтому остается вариант государственного переворота или же имитации этого государственного переворота. Поэтому кабульский сценарий, да, это один из тех, наверное, наиболее реалистичных, и для этого, ну, очевидно, необходим некий триггер, который может послужить оправданием для того, чтобы российскими спецслужбами был организован какой-нибудь силовой вариант там, нападения на государственные органы власти, ликвидация высших должностных лиц там, и так далее. Очевидно, что в лоб там зеленые человечки в Киеве сработать не смогут, то есть, очевидно, им нужно какое-то прикрытие. Единственное прикрытие, которое они могут использовать, это выдать себя за там, ветеранов неких добровольческих подразделений. Для этого достаточно, собственно говоря,
надеть униформу просто.
Надеть, да? Униформу, да, налепить шевроны. К сожалению, мы видим, что значительное количество людей уже сейчас выдают себя за ветеранов различных подразделений, в том числе, кстати, и среди тех, кто участвует сейчас в протестах под Верховным Советом. Там никакой сложности в этом не будет. Я предполагаю, что для того, чтобы легализировать такой сценарий, уже подготовленные агенты влияния, которые легализированы в качестве командиров таких подразделений в прошлом, либо же их представители, к сожалению, это касается не только неоднозначных украинских политиков, которые на фоне там, достаточно фейковых героических историй избрались в Верховный Совет, но и значительного количества иностранных граждан, включая граждан Российской Федерации, которые под этой же маркой себе сделали имидж борцов за украинскую независимость. То есть...
Александр, давайте напомним нашим слушателям, о чем речь. Да? Что это такое кабульский сценарий, афганский сценарий, чтобы, собственно говоря, понимали, с чем мы проводим параллели сейчас.
В 1979 году, собственно говоря, перед непосредственно вторжением полномасштабным советских войск в Афганистан, Советским Союзом была проведена специальная операция по ликвидации президента Афганистана в тот момент, который, кстати, занимал достаточно лояльную к Советскому Союзу позицию, но, видимо, недостаточно лояльную, и силами объединенных спецподразделений Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил Советского Союза и КГБ Советского Союза было осуществлено нападение на резиденцию, на дворец Амина, так называемый, где, собственно говоря, президент Амин
был убит.
И для понимания, это, ну, была достаточно крупная операция, потому что со стороны Амина порядка 2000 военнослужащих, которые оставались лояльными, они осуществляли сопротивление, тем не менее, это не остановило объединенный отряд КГБ и ГРУ, и на самом деле со стороны советских спецназовцев потери были незначительными. И, кстати, интересно то, что Амин перед тем, как, собственно говоря, это нападение произошло, был отравлен поваром, который тоже был советским агентом КГБ, но отравление было неудачным, поэтому, собственно говоря, пришлось прибегнуть к этому сценарию. А в Украине, если говорить по поводу изначального замысла Российской Федерации по разделению Украины на три части, то есть, соответственно, так называемая Новороссия, Центральная Украина и Западная Украина, то совершенно логично выглядит организация такого нападения под прикрытием каких-то, возможно, праворадикальных добровольческих отрядов и дальнейшее подавление этого путча там силами Национальной гвардии, ну, и Министерства внутренних дел, то, что впоследствии может быть использовано, в свою очередь, как триггер для того, чтобы на Западной Украине начать тоже некие сепаратистские движения уже под флагами неких праворадикальных сил. И, безусловно, введение полномасштабное российских войск на защиту русскоязычных там граждан Новороссии.
Потому что в Украине начался хаос, да, беспорядок.
Потому что путч, да, фашистский путч. Путч, то есть там некие вот настоящие фашисты, наконец-то они пришли к власти в Украине. Ну, я
хочу сказать, хунта пресловутая,
да? Безусловно, да. Ну, и очевидно, что ликвидация кого-нибудь из оппозиционных депутатов, безусловно, не Масийчука, Масийчук не подходит
на
роль такой сакральной жертвы. Я бы сказал, скорее, Владимир Парасюк логичнее бы подходил на эту роль. И учитывая то, что он с завидной регулярностью осуществляет физические нападения на представителей высшего руководства практически всех силовых ведомств, от службы безопасности до там, Национальной гвардии и управления госохраны, то есть совершенно логично это может быть продано как месть со стороны правительственных структур честному депутату, честному парню, который вот... собственно говоря, не терпел...
Символу Майдана своего.
Символ Майдана, да, вот такого плана вещи. Ну, хочу сказать, что мы видим некие подготовки к этим процессам, потому что даже его последний конфликт, который был с ГЛТМ, ну, как бы, то, что он имел место, это как бы полбеды, а то, что на самом деле он был организован, и была камера, которая это все снимала, это вот бы один из индикаторов того, что Владимира могут использовать как полезного идиота, который просто не понимает, к сожалению, последствий для себя лично.
Жутко становится, да, мы вот все-таки тема такая сложная, да, и поэтому просто обсуждаем, поэтому вынужден называть некоторые имена, обращаюсь к Константину Диканю, директору Института проблем радикализма. Константин, первое, вот, интересно ваше мнение по поводу вчерашнего инцидента, да, согласны ли вы с Александром о том, что, ну вот, скорее всего, тут нет российского следа в покушении на Балу и Масийчука, и как вы оцениваете вот, вероятность такого сценария, о котором говорит Александр?
Ну, безперечно, тут немає жодного російського сліду, тому що, як уже було сказано, Масійчук і близько не підпадає під таку фігуру, яка могла би викликати якісь наслідки внутрішні в Україні, а зовні він і тим паче не дуже цікавий, і будь-яка спроба приписати до цього Кадирова, то цю історію можна було б розглядати в двох варіантах. Або якби це вбив, ну, напад стався одразу після того, як він із цієї пейнтбольної гвинтівки постріляв в портрет Кадирова, або якби ми знайшли на місці цього мопеда візитки Кадирова. Ну, тоді б ми говорили, що це могла бути помста. За всіх інших обставин, звичайно, це саме звичайна кримінальна розборка. Питання тільки в тому, хто кому що наобіцяв і хто кому чого не зробив. Що стосується військового перевороту, то це мені зараз, ця історія дуже нагадує анекдот після путча Горбачова. Каже, у нас от готується переворот, його має зробити президент. А чому президент? Тому що віце-президент пробував, не вийшло. Тому я не дуже схильний до таких катастрофічних наслідків.
А почему? Аргументируйте, пожалуйста. Вот все-таки звучит достаточно реалистично, да, огромное количество оружия в стране. Очень много бывших участников АТО и ряженых, которых на руках это оружие. Очень широкий спектр политический сейчас, да. Вот недавно было сообщение, что во Львове задержаны правые анархисты. То есть уже сейчас такие вот спектры, да, которые на привычную вот такую политическую как бы вертикаль, они уже не ложатся. И происходить может что угодно. И многие эксперты говорят о том, что революция это не закончилась, да, вот еще продолжается этот этап, и многие из тех же участников Майдана хотят продолжения этой революции.
Криминалитет, переподел майна, банальні розбірки, якісь пограбунки, зброя в руках нормальних і ненормальних людей – це одне, а переворот, як, ну, скажімо, військовий, чи навіть якби це був і не військовий, а в такому старому радянському розумінні така революція, яка закінчилась перемогою, має мати декілька складових. Наразі вони відсутні, зокрема, одна із них та, що у цій революції немає тих лідерів, які могли би повести за собою повсталий народ. Нікому із цих лідерів народ не довіряє, і те, що ми бачимо під Верховною Радою, яскраве свідчення. Як тільки роз'їхалися активісти партії, як тільки зникла так би мовити, організована складова цього перевороту, то кількість мітингувальників різко зменшилася.
Константин, а если все-таки допустить, не дай бог, да, о чем говорил Александр, убийство одного из этих лидеров и вот возможные заявления о причастности власти?
Я бы не хотел обговорювати кандидатуру будь-яку персональну.
Давайте имена не называть.
Але я вам хочу сказать так, что почитайте, что пишут люди в блогах після нападу на Мосійчука. Я думаю, що якби раптом обвалилася стеля у Верховній Раді, і там було б половина загиблих, то ми б бачили, як казали в старі радянські часи, бурхливі аплодисменти. На жаль, ненависть народу до правлячої касти настільки велика, що будь-яке вбивство будь-кого не спричинить цих подій. Зрештою ж, ось навіть під час Революції Гідності вбивства стали кульмінацією подій, а спусковим гачком стали зовсім не вбивства, а стало те, що міліція вийшла за ті межі, в яких в головах звичайних, пересічних, дуже далеких від політики людей закінчилось.
Ну, як же, вбивство Нігаяна, після якого появилося оружие на Майдані?
Це вже було на 30-й чи який там день, я зараз не хочу підраховувати, але на 50-й, навіть більше. А до того, дивіться, з вечора побили студентів, на ранок мільйон людей вийшли на вулицю. Оце вам протест, оце революційна ситуація. Тобто режим так дістав киян, що будь-яка подія, яка виходила за межі мінімально здорового глузду. Ми ж скажемо так, я за своє життя бачив ще й не таке побиття. От згадайте похорони патріарха Володимира. Я пригадую, як поводився там Беркут. І абсолютно нечимніше, ніж зі студентами. Але на той момент не було революційної ситуації. І, зрештою, бачите, могила знаходиться там, де є. Его похоронили.
Идея должна быть. 0800-300-403, номер прямого эфира. Друзья, разделяете ли вы, чью версию вы разделяете, доверите ли вы возможности афганского сценария? Александр, если хотите, оппонируйте. Да, вот
да,
говорите...
безусловно, но дело в том, что сложно оппонировать, потому что то, что было сказано визави, оно совершенно не расходится с тем, что сказал я, потому что я полностью согласен с тем, что революционной ситуации нету. И в Афганистане ее в 79-м году тоже не было.
Можно смоделировать, вы об этом говорите.
Да, я говорю о том, что это на самом деле типично так называемая false flag operation, то есть операция под чужим флагом, которая на самом деле в Советском Союзе же никто не сказал, что это офицеры КГБ и ГРУ организовали это убийство. Это было продано как народное восстание, и уже в результате там... Более того, даже газеты писали о том, что Амин был казнен по приговору какого-то там народного суда. Поэтому абсолютно согласен, предпосылок для... Революции нету по одной простой причине, потому что теория социальных движений говорит о том, что депривация перерастает в революцию только при наличии альтернативы. Альтернативы нету, поэтому у нас не революционное, а депрессивное состояние общества. Но это минус, потому что как раз в таких ситуациях вот такие сценарии, как кабульский, они не встретят надлежащее сопротивление со стороны общества, потому что общество нелояльно относится к истеблишменту, к политическим элитам. Это вот проблема. Плюс никто не может разобраться, кто же на самом деле... за Украину, а кто против, потому что все акторы претендуют на то, что они борются за Украину, и эта ситуация поляризована совершенно по-другому, чем она была поляризована в 2013 году или в 2004 году, да, то есть все борются за то, кто больше патриот Украины, на самом деле. При этом, возможности для реализации этого сценария, они, безусловно, есть. Мы видим ряд процессов как подготовительных, которые достаточно давно уже начаты. То есть все компоненты
есть. Давайте
перечислим,
что вы еще вот в эту копилку, да, этой версии в компонентах вы говорите.
В первую очередь, основные нарративы, эти легенды, они существуют не только в украинском информационном пространстве, но и на Западе. То есть это угроза там, переворота при участии добровольческих подразделений, она как бы как одна из версий дестабилизации, она существует. Поэтому кто там разберется, что это не настоящие ветераны, а действующие военнослужащие Российской Федерации. Ну, то есть для этого надо немного времени для дестабилизации, там, буквально до недели. Естественно, ни украинское общество, ни тем более наши западные партнеры не будут способны четко определить.
Разобраться.
Конечно.
Александр, а такой фактор, вот настроение общества, ну, разберется общество через буквально неделю, о которой вы говорите, да, и тем более и существует сейчас интернет, да, может быть, опять же, мобилизуется общество перед лицом вот такой вот внутренней угрозы, но не позволит, наверное, украинцы для того, что, ну, чтобы в Киеве воцарилась хунта, грубо говоря, или чтобы страна начала разваливаться.
Безусловно, но дело в том, что это утопия по поводу того, что общество способно организоваться для противодействия такого рода угрозам. Поэтому, собственно говоря, и ну, как бы утопическим была идея некого народного сопротивления российской агрессии в Крыму и на Донбассе. То есть до момента, пока Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не включился в этот процесс полноценно, мы проигрывали. Даже, ну, проигрывали ряженым каким-то казакам, каким-то тихарям МВД и СБУ вместе с их кураторами, предателями, которые перешли на российскую сторону и откровенно имитировали эти процессы на Донбассе. Мы проигрывали по одной простой причине, потому что не было единого центра. Сколько ребят, даже из близких нам, тот же Володя Рыбак, Царство Небесное, которые пытались осуществлять некое сопротивление, просто погибли, были убиты, уничтожены россиянами. Ребята, которые организовывали партизанское движение там весной, начале лета 2014 года на Донбассе, в лучшем случае были способны осуществить некие нападения на блокпосты или там организовать какие-то засады. Ну, у них для этого ни подготовки нету развединформации, которая является основным элементом боевого обеспечения. Ну, то есть нету этого всего. Поэтому в этой ситуации, безусловно, военная вертикаль будет рассматриваться россиянами, по моему мнению, как основной объект, и поэтому, безусловно, все, что связано там с верховным главнокомандующим, с начальником генерального штаба, со структурами управления войсками, вот это вот то, что, в принципе, является объектом номер один. Потому что, еще раз хочу сказать, что вооруженные силы – это единственный инструмент, который может этому противостоять. При этом, еще раз хочу сказать, что у нас же ситуация рассматривается не с точки зрения установления долгосрочного контроля за центральной Украиной. Россияне не идиоты, они прекрасно понимают, что они этого сделать не смогут. Поэтому их задача отрезать просто все-таки Новороссию, там, где, ну, как бы уровень сопротивления будет ниже. Я думаю, что он будет достаточно высоким и выше гораздо, чем рассчитывают на самом деле русские, потому что мы видим структуру региональную вооруженных сил, и мы понимаем, что каждый регион, включая Крым и Донбасс, даже оккупированные территории, дали столько же, на самом деле, военнослужащих, сколько пропорционально количеству населения.
Днепр сейчас оплот патриотизма, в принципе.
Ну, в том-то и дело. И у нас все-таки несколько сот тысяч ветеранов этой войны, которые живут по всей стране, если они эту оккупацию воспринимать не будут. Но мы говорим сейчас не о том, что будет после, а мы говорим о том, что это единственная возможность. И нужно четко понимать, что, скорее всего, это все-таки не произойдет. Почему? Потому что мы видим четко, что сейчас Россия пытается выйти из этого конфликта, а не его обострить. Но я думаю, что такая возможность, ее подготовленность является одним из аргументов, которыми Россия давит на Украину и на международное сообщество в контексте того, чтобы, например, условно говоря, ну там вопрос по Донбассу мы уже обсуждали, он практически решен. Сегодня заявление Курта Уолкера, посла Соединенных Штатов в Украине, немецких представителей свидетельствует о том, что вопрос введения миротворцев ООН на всю территорию оккупированного Донбасса, он плюс-минус там решен. Но вопрос же на самом деле не по поводу введения голубых касок, да. Вопрос, как Россия выйдет из этого конфликта, и она хочет выйти оттуда быстро и без потерь. Это, очевидно, не совпадает с геополитическими интересами наших союзников, и поэтому в этом сложность, потому что Украина фактически на сегодняшний день является заложником геополитического противостояния, которое гораздо более глобальное, чем вопрос просто российско-украинских взаимоотношений.
Давайте уже наконец-то послушаем слушателей. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, а также директор Института проблем радикализма Константин Дикань. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Сказав, що зараз велике незадоволення владою.
Извините, очень, очень плохо слышно вас, очень плохо слышно вас.
Я говорю, я и багато моих людей дуже задоволені жиємо в ладі.
К сожалению, плохо слышно. Пробуйте нас набрать еще раз. Еще есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья я вам бажаю, Сергей Росискомовный из Киева. А чому бы и не? Вот сыграем давайте в так званый политичный пасьянс чи покер любу гру Рината Леонидовича. Дійсно, випадку заколоту проти українського нашого ідіоміна Рінат Леонидович стане, мабуть, президентом Донбасу. Тоді президентом Центральної України, тобі ж Гетьманщини, напевно, стане Кучма з комом Путіна, Медведчуком. Запитання, а хто ж тоді стане президентом Західної України?
Вот, наверное, Александр, вам тоже вопрос, да, вы строите такие теории, кто возглавит все, политически возглавит эти возможные политические образования, вот спрашивает слушатель.
Нет, ну, смотрите,
если восточный Ринат Ахметов.
Ну, Ринат Ахметов, это вообще, причем тут Ринат Ахметов? Ринат Ахметов – это человек, который там абсолютно не определяет ничего, и даже меньше в системе там, его взаимоотношений с российской агентурой, там, с Вадимом Новинским, с Ришером Усмановым. То есть это, ну, как бы обсуждать вообще Ахметова, это просто смешно, это как Курченко приблизительно обсуждать, ну. Сейчас Ахметова интересует его личная судьба, и он достаточно успешно пытается максимально дистанцироваться от всего, что связано не только с геополитикой, даже с внутренней политикой внутри нашей страны. То, что касается возможностей, ну, то есть у нас есть, собственно говоря, правовое поле. Мы прекрасно понимаем, что если у нас будет удар нанесен по системе военного управления, тогда вводится чрезвычайное положение. В этой ситуации, соответственно, Министерство внутренних дел перебирает на себя, ну, собственно говоря, функции там, управления этим процессом, там, подавляет это восстание, там, так называемое. Ну, и на этом фоне, как бы, патриоты, якобы, которых подавило МВД, они поднимают там сепаратистские процессы в Западной Украине. Честно говоря, вот это, как бы, самая слабая история, потому что я очень сомневаюсь в том, что на Западной Украине, которая достаточно далеко находится от Российской Федерации, найдется достаточно большое количество идиотов, которые в этом будут участвовать. Поэтому я как бы, вот эта часть, даже при самом скептическом сценарии, она маловероятна.
Давайте про идиотов, вот в кавычках, да, спросим у Константина Диканя. Константин, ну, с вашей точки зрения, вот эти вот радикалы, добровольцы, бывшие, нынешние и тому подобное, националисты, есть ли среди них вот такие засланные казачки, о чем говорит Александр, вот такая вот пятая колонна, которая готовится к подобному развитию событий, или они вот такие полезные люди просто для внешней силы?
Ну, безперечно, є. Треба розуміти, що історія не почалася сьогодні, не почалася вчора, і Україна для Росії – це така випадкова якась помилка, якась така недоречність, яка якось так сталася, можливо, тому що був дурний Горбачов чи п'яний Єльцин. Я не хочу розбиратись, чому вони так думають. Але вони ніколи не розглядали Україну в історичному контексті як самостійну державу, яка буде мати якусь тривалу історію. І тому ми повинні дивитися в минуле і розуміти, що в тоді ще так звані неформальні організації за часів Радянського Союзу це були і зелені, і в Україні і націоналістичні, і інші організації, були заслані агенти впливу. Тоді це називалося «зарибіть». Ці організації були зариблені, і надалі вони продовжували поступово обновлятися, кадри зариблювались по-новому, вибудовувалась мережа фінансування через своїх людей, дотичних до цього. І, скажімо, візьмемо абсолютно нормальну, так скажімо, порядну, хорошу організацію. У неї є давній спонсор, і той спонсор може бути агентом впливу. Тому, звичайно, в будь-яких середовищах серед українського політикуму є агенти впливу, є агенти ФСБ, ГРУ, і від цього, ну, ми не можемо не те, що там закривати очі чи відмежовуватись, а ми повинні питати із відповідних наших спецслужб, чому досі не проведено публічні процеси, як це проводив Сталін з Берією, з Єжовим по виявленню ворогів народу, а в даному випадку це зрадники, по виявленню зрадників і по публічному їх осудженню.
Константин, а от такий вопрос по поводу варіації от этого афганського сценарія. От теоретично, да, в порядку бреда, возможно ли, що якісь от радикальні сили в Україні заключають такий ситуативний союз з Росією для того, щоб убрати ненависного їм Порошенка в ну, допустим, ми вам отдаємо Крим, да, ви допомагаєте нам убрати Порошенка. Не вірите ли ви в такий сценарій?
Ну, я зараз уже забув, але мені здається, десь приблизно за півроку до того, як його вбили, Іді Амін був в Москві, і мені здається, отримав орден Леніна. Я точно не порадую, але я точно знаю, що він якусь дуже велику цяцьку від Совєтського Союзу отримав. І, звичайно, у Росії немає такої ні для будь-якого свого диктатора такого страхового полісу. Як тільки він чомусь перестає задовольняти Росію, вона його прибере. Ну, оскільки я завжди був опонентом до так званого Петра Олексійовича Порошенка, тому моя думка буде трохи упереджена, бо я і так вважаю, що він достатньо великий агент впливу Кремля. От, і прибирати цього, це дуже сильно ризикувати.
Тобто він удобен Росії в якому-то плані?
Він не просто удобен, це дуже гарний президент України, який працює на догоду Кремля. І ми бачимо навіть по тій же самій ситуації з АТО і таке інше. Тому це ми можемо тільки розглядати, як те, про що ви сказали, тільки в розряді фентезі. Ну, як фентезі, звичайно, можна придумати якусь там да, організацію, яка з кимось домовилась, когось скинула, але далі ж як вона буде утримувати владу, це ж питання.
Друзі, останній вопрос, вам хочу все-таки задати, от перечислю покушені убійства, которые случились за последний год, и в которых общество украинское и спецслужбы ищут российский след. Это Павел Шеремет, убит 20 июля 2016 года. Предотвращенное покушение на Антона Геращенко, советника министра МВД, 20 января этого года. Убийство Дениса Вороненкова, 23 марта. Покушение на Адама Асмаева, участника АТО, 1 июня. Убийство сотрудника Главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала, 27 июня. Убийство Тимура Махаури, члена чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, 8 сентября. И вот вчерашнее убийство, покушение на убийство Игоря Мосючка и Виталия Балу. Вот вопрос к вам, как это влияет на украинцев, если действительно допустить, да, что в каждом из этих случаев есть российский след, есть какая-то вот такая процесс, да, что никто не чувствует себя защищенным, и подсознательно украинцы стремятся к миру, понимают, что вот судьба каждого находится в российских руках, грубо говоря. Да вы не находите вот такой цели, вот этих вот всех терактов, покушений, вот такой вот волны, Александр?
Ну, я вам хочу сказать, что, безусловно, смысл любого террористического акта, мы имеем дело именно с ними, это не даже ликвидация того или иного персонажа, пускай даже какого-то важного, да, а запугивание населения, либо неких социальных групп. Да, и вот, ну, и как бы в этом есть логика, поэтому есть периодичность, есть разные виды.
Регулярность, я бы
регулярность, даже сказал. Да. И поэтому с этой точки зрения, как бы, может быть ситуация, когда исполнители тут на территории, они даже не получают конкретных фамилий. Да? Они говорят, ну, там, условно говоря, там, в Москве определено ликвидация оппозиционного журналиста или там ликвидация оппозиционного политика. И опять же, то есть, вот мы с вами понимаем, что Мосийчук, может, не очень хорошо подпадает под определение оппозиционного политика. А может быть, российские исполнители, они этого не
считают,
понимают.
Так.
Да, вот понимаете, в чем дело? Что, ну, как бы, они же, наверное, лучше в реализации этих аттентатов разбираются, чем в политическом запутанном украинском дискурсе, правильно? Вот в чем проблема. Но, безусловно, тяжело противостоять таким вещам, и различные страны Европы сталкивались с подобными вещами в различные периоды своей истории. То есть мы еще, к счастью для Украины, далеки до там, свинцовых 70-х в Италии или даже уличной войне в Германии, да, то есть в Западной Германии там, в тот же период. Но можно сказать, что почерк тот же.
А зачем? Я прав, да, в своем допущении, чтобы украинцы чувствовали
себя незащищенными. Но в то же время, хотя практически невозможно противостоять подобным вещам, я хочу сказать, что у нас есть ряд серьезных ошибок, которые были осуществлены в рамках реформы, например, той же национальной полиции. Потому что управление по борьбе с организованной преступностью, которое... Я не буду обсуждать, какими методами, но все-таки в 90-х не дало российскому криминалитету, который является абсолютным продолжением российских спецслужб, захватить страну, ну, не всегда законными, чаще незаконными методами, но они это сделали, он был распущен. Криминальная разведка, да, то есть люди, которые работали в полиции под прикрытием, которые внедрялись в эти структуры, годами там под видом бандитов находились, которые были способны не просто одного человека найти, да, а всю организованную структуру, это криминальное подполье, связанное с российскими спецслужбами, практически не способно делать ничего сейчас. Служба безопасности Украины продолжает, к сожалению, бороться с брелками и со всякой ерундой. Большинство оперативников сосредоточены на борьбе с так называемыми специальными техническими средствами, коими может быть любой мобильный телефон. Да? Ну, вот это наша реальность. На сегодняшний день надо четко понимать, что в условиях войны нам надо сконсолидировать весь существующий ресурс для противодействия реальным угрозам, а не какой-то вот, не каким-то глупостям. И, безусловно, президенту необходимо и парламенту сделать шаги, направленные на консолидацию этого ресурса и прекращение использования специальных структур для нехарактерных для них функций, в том числе контролем за экономическими какими-то процессами и так далее. То есть контрразведка должна выполнять свои функции сегодня.
Константин, и... да, вам тоже по поводу вот этого серии покушений и убийств.
Я повністю погоджуючись з Олександром, добавлю, років 20 тому Кучма написав книгу «Україна не Росія». Так от я вам скажу, що країна, яка пережила 10, ну так, скажімо, хвиль репресій і один голодомор, її неможливо залякати. І от саме тому ці методи російські, вони для нас не дуже дієві. Вони, звичайно, неприємні, звичайно, дуже сумно за тих випадкових людей, які загинули навколо Мосійчука, але...
Українці не бояться цього.
Але українців цим не залякати, тому що ми настільки сміливі люди, що можемо за один раз 10 людей вбити в будь-якій автомобільній аварії. Тому ці терористичні акти для України не є дієвими, але надзвичайно дошкульними, відчутними, і, звичайно, вони спрямовані саме на те, на той хаос, про який говорив пан Олександр.
Спасибо за інтересніший розговор. Ми говорили об можливості афганського сценарію для України. У нас в гостях був руководитель Центра оборонних реформ Олександр Данилюк, а также Константин Дикань, директор Института проблем радикализма. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», громадському радио и канале в Ютьюбе «Радио Свобода Онлайн». Сейчас в эфире обзор прессы, в котором речь пойдет о таком, ведет ли Америка новые санкции против России и как Россия пытается давить на крымских татар.
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести санкции против 39 российских организаций. Газета The New York Times опубликовала, какие российские компании могут попасть под ограничения. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что составили список организаций и лиц, связанных с российской разведкой и обороной. Закон о санкциях, в частности, ограничивает финансирование предприятий российской разведки и ОПК, запрещая проводить с ними значительные транзакции. Есть вероятность, что из-за этого государственные банки не смогут проводить операции по перечислению денег военным предприятиям. Этот перечень был направлен на рассмотрение в Конгресс, но документ не означает автоматического введения санкций против упомянутых в нем организаций, отмечает газета. Представители ведущих аналитических центров Украины проанализировали законопроект про особливости державной политики с забезпечения державного суверенитета Украины на тимчасово оккупованных территориях в Донецкой и Луганской областях. Что же на самом деле изменит этот документ, если станет законом? Об этом пишет сайт «Остров». Первое, что отметили эксперты, это бюрократически запутанный стиль изложения и намеренно раздутые формулировки законопроекта. Собственно, что делает их непонятными и двояко читаемыми. Что касается полезности законопроекта для решения вопроса, например, о введении на Донбасс миротворцев, мнения у экспертов разные. Одни говорят, что законопроект отдалит Украину от такой перспективы. Другие говорят, что нужно признавать реальную ситуацию. В целом же есть проблема доверия к власти, его нет. Поэтому даже если законопроект может быть нормальным, по сути, все равно люди будут искать в нем подвох. Более подробно в статье «Президентский законопроект о Донбассе, какие проблемы решает и какие создает». Бояться и молчать крымские татары не готовы, это утверждают журналисты газеты «День». Издание отмечает, что Россия впервые после Чечни столкнулась в Крыму с моноэтнической нелояльностью. То есть целый народ, за редким исключением, становится нелояльным. И что с ним делать, непонятно. Невозможно, как в 1944-м, посадить людей в вагоны и увезти в Узбекистан. Репрессии не помогают, договориться не получается. Поэтому российская репрессивная система пытается нащупать методы воздействия. Сначала были уголовные дела с огромными сроками, потом начались административные задержания, начали присуждать больше штрафов. Эксперты газеты утверждают, Кремль будет и дальше продолжать искать слабые стороны нелояльного к нему народа. Это воскресенье будет для украинцев на час длиннее. 29 октября страна перейдет на зимнее время. В ближайшее время эта традиция останется. В профильном комитете Верховной Рады сообщили, что законопроектов об отмене летнего времени не зарегистрировано. Об этом пишет газета «Сегодня». Эксперты НИИ «Николаевская астрономическая обсерватория» заявляют, что зимнее время в Украине соответствует астрономическому. В полдень солнце стоит в наивысшей точке – в зените. Летом же солнце поднимается в зенит в 13 часов дня из-за того, что часы в последнюю субботу марта переводят на час вперед. Однако, как утверждают эксперты, перевод часов имеет экономический смысл в наших средних широтах, где световой день зимой и летом отличается по продолжительности почти вдвое – 8 часов зимой и 16 часов летом.
Крымский журналист Павел Казарин в своем блоге рассуждает о том, почему никакого референдума в Крыму не было и что считать волеизъявлением народа.
В России говорят «крымский референдум», в Украине добавляют «так называемый». Но штука в том, что никакого референдума в Крыму не было. Российские солдаты захватили органы власти на полуострове еще в феврале. И только в марте зашла речь о присоединении полуострова к России. После того, как одна страна вводит войска на территорию другой, наступает режим оккупации. И все попытки оккупанта закрепиться на территории не стоят даже яичной скорлупы. С таким же успехом Муссолини мог проводить референдум в захваченной Эфиопии. Третий Рейх – в завоеванной Франции. А Саддам Хусейн – в покоренном Кувейте. Оккупанту не нужно мнение людей. Ему нужен фиговый листок, чтобы прикрыть свой срам. Представьте, что завтра люди с автоматами появятся на улицах Благовещенска и помогут местному облсовету поднять вопрос о присоединении Амурской области к Китаю. Рецепты аннексии, они ведь всегда одни и те же. Потому нет смысла говорить о референдуме. Нет смысла обсуждать явку и проценты. Форма подсчета и вопросы в бюллетенях не имеют никакого значения. Никакого. От слова совсем. Потому что референдума в Крыму не было. Была оккупация, которая завершилась аннексией. Только и всего.
К истории Донбасса. 29 октября 1972 года, тогда еще Ворошиловградская «Заря» досрочно стала чемпионом СССР по футболу, сыграв в ничью с московским «Торпедо». Команда из небольшого областного центра впервые завоевала золото, оставив позади грандов «Киевская» и «Тбилисская Динамо», опередив их на 5 очков. Как в Луганске относились к такому историческому событию, знает Ольга Стрижова.
Здравствуйте! Как громко я сказал.
2012 год. 40-летие чемпионства «Зари» и год выборов. Местная партия регионов проводит мероприятия, посвященные чествованию легендарных футболистов под политическим лозунгом «Победили в 72-м, победим и в 2012-м».
Здравствуй, стадион «Авангард!» Здравствуй, луганский зритель!
Для них историческое событие – просто инфоповод в очередной раз выступить перед луганчанами и что-то пообещать. А встреча с ветеранами легендарной «Зари» – очередная галочка в предвыборной кампании. А для самих луганчан?
Ворошиловград. Чемпионат краины в розпалі. А долю золотых медалей задовго до его закінчення може вирішити матч «Заря-Торпедо».
На трибунах 40 тысяч болельщиков. Для того, чтобы досрочно стать обладателем золота, хозяевам нужно всего лишь одно очко. Можно сыграть даже в ничью. По рассказам самих футболистов, перед матчем один из футболистов Александр Ткаченко договорился про ничью с соперником. Но его планы поломал капитан команды Александр Журавлев, заявив в раздевалке: «Будем играть серьезно. Увижу, что кто-то дурака валяет, первым с поля уйду». С поля уходить не пришлось. С первой минуты «Заря» почувствовала поддержку родного болельщика и постоянно атаковала соперника. На 22-й минуте счет на табло изменился. За ворошиловградцев забил Виктор Кузнецов. А на 73-й минуте уже московский клуб оформляет гол. 1-1. Свисток. Матч завершен. Торпедовцы поздравляют нового чемпиона СССР. Трибуны скандируют «Молодцы!». «Заря» качает своего тренера Германа Зонина. А после этого проводит круг почета по стадиону. Больше стадион «Авангард» таких побед не видел. Новая луганская «Заря» засияла, но уже не на домашней арене. Теперь во Львове и Запорожье она дает бой грандам национального первенства и удивляет соперников из Европы. А такой родной стадион «Авангард» уже и не помнит, когда в последний раз был заполнен на 40 тысяч болельщиков. Да и по газону бегает не черно-белый клуб, а сборная так называемых ЛНР и ДНР. Кто знает, может, 50-летие чемпионства ворошиловградской «Зари» совпадет с важной датой луганской «Зари» на родном стадионе «Авангард» в освобожденном Луганске. Егор Устинов, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. Передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Сенат Испании одобрил меры правительства, которые позволяют ограничить самоуправление Каталонии. Такое решение поддержало абсолютное большинство сенаторов. Речь идет о применении 155-й статьи Конституции, которая ранее никогда не применялась. Ранее сегодня парламент Каталонии проголосовал за независимость этого автономного региона от Испании. В решении указано о начале процесса отделения, в частности, о намерении разработать новые ключевые законы для Каталонии и начало переговоров на равных с испанскими властями для установления сотрудничества. Испания выступает против независимости Каталонии. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к спокойствию и заявил, что верховенство права в Каталонии будет восстановлено. Ни одна страна не выразила поддержку намерениям Каталонии объявить независимость. Служба безопасности Украины восстановила нормальную работу базы по оформлению электронных пропусков для пересечения линии разграничения в зоне АТО. Оформление документов проводится в штатном режиме, об этом сообщает общественная организация «Донбасс-СОС». Напомню, оформить продлить пропуск для пересечения линии разграничения зоны АТО можно самостоятельно через сайт СБУ. Все процедуры бесплатны, срок действия электронного разрешения 1 год с момента оформления. «Нефтегаз Украины» не выделил номинации на природный газ для предприятия «Рубежное теплокоммунэнерго» из-за долгов. Об этом заявил первый заместитель мэра Рубежного Александр Якунин, передает пресс-служба ведомства. Решением исполкома Рубежанской мэрии от 17 октября отопительный сезон начат, однако по состоянию на сегодня котельные в городе не запущены. Кредиторская задолженность «Рубежное теплокоммунэнерго» за газ составляет почти 60 миллионов гривен. В мэрии уверяют, что принимают все возможные меры в рамках действующего законодательства для урегулирования сложившейся ситуации. Станица Луганская возобновила работу восстановленное отделение Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. Первое открытие отделения Укрпочты в квартале Молодежном состоялось незадолго до начала боевых действий. Оно было повреждено в результате обстрелов и поэтому некоторое время не работало. Украина перейдет на зимнее время в воскресенье 29 октября. Действие летнего времени отменяется в 4 часа утра в воскресенье, в связи с чем нужно перевести стрелки часов на 1 час назад. После перевода стрелок появится разница во времени с жителями аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Ранее группировки ЛДНР заявили о переводе оккупированных территорий на московское время. Россия не практикует перевод часов. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой области будет пасмурная погода. Ночью и днем пройдут дожди, местами сильные. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7, днем от 8 до 11 градусов тепла.
Спасибо, Егор, и вам, друзья, спасибо за то, что провели с нами эту неделю и этот час. С вами было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект вы можете найти в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также в социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи вам и встретимся через выходные в понедельник.